Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы продолжаем курс лекций по Священному Писанию Ветхого Завета. И мы поставили перед собой задачу проследить, как формировалось Священное Писание Ветхого Завета, уловить основные поворотные моменты или вехи его сложения. При этом мы уже отметили, что появление и жизнь Священного Писания неразрывно, органически связаны с появлением и жизнью народа Божия, то есть той среды, или точнее общества, собрания людей, церкви ветхозаветной, которые объединены одной верой и одним религиозным самосознанием. Эту веру и это самосознание и отражает Священное Писание. Коль скоро мы уже отметили, что рождением Израиля как народа Божия, а значит, рождением народа Божия как такового, церкви, в данном случае на ее ветхозаветной стадии, нужно считать исход из Египта. И мы можем начать с того, что посмотрим, как в Библии отражено это событие. Таким образом, в данном случае мы начинаем с некоторого обобщения. Прежде чем мы начнем последовательно, шаг за шагом следить за постепенным собиранием или накапливанием священного предания, ставшего священным писанием, мы, забегая вперед, посмотрим, как в разных формах и даже в разных литературных жанрах по-разному хранилась и переживалась и выражалась память об этом основополагающем событии, исходе из Египта. Прежде всего, попытаемся выяснить, есть ли какие-либо внебиблейские свидетельства об исходе. И если попытаться восстановить историческую действительность, каким, когда и где был исход Израиля из Египта, то здесь можно, имея библейские свидетельства, все же обратиться параллельно к данным древней истории и археологии. При этом нужно иметь в виду, что библейское предание по определению доносит до нас эту память сквозь призму восприятия исхода как основы ветхозаветной веры, тогда как от внебиблейских данных мы вправе ждать более, так сказать, безучастных свидетельств или, по крайней мере, не разделявших религиозных восторгов по этому поводу. Но оказывается, что, обращаясь к внебиблейским данным, мы не встречаем здесь вообще никакого прямого или явного свидетельства или даже интереса. Материал здесь весьма общего характера. Можно лишь сказать, что библейские данные не противоречат внебиблейским. Вне Библии дошедшие до нас документы и памятники говорят не столько о народе Израиля, который был не таким уж большим племенем, выполнявшим тяжелые строительные и оборонительные работы в дельте Нила при фараонах XIX династии, то есть во второй половине второго тысячелетия до Рождества Христова, сколько о том, что последние 2-3 века этого второго тысячелетия были темным временем для всего Восточного Средиземноморья. Это было время, с одной стороны, упадка великих держав, обычно определявших политический климат, таких как Египет или империи Месопотамии, а с другой стороны, время, когда целые народы, этнические группы перемещались из одних зон обитания в другие. И евреи здесь не были исключением. Они действительно ушли из дельты Нила и спустя несколько десятилетий появились в Палестине. Правда, нельзя точно сказать, сколько их было и сразу ли этому удалось. Но из всех, кто переселялся в то время, только они осознали свое переселение, бегство из Египет в землю ханаанскую как исход, как шествие от рабства к свободе, как освобождение, которое совершил их Бог, открывшийся им особым образом и познанный затем как единый истинный Бог. Обратим внимание, что сама стилистическая окраска термина «исход» как обозначение торжественной, величественной, даже богослужебной процессии, совершенно очевидно, мало соответствует тому, что могло быть на самом деле, тяжелому, связанному с преследованиями и другими опасностями бегству из страны рабства. О том, что исход был событием, с одной стороны, ничем не выдающимся с историко-археологической точки зрения, но имел колоссальное религиозное значение, имеются свидетельства и в самой Библии. Например, очень характерно высказывание пророка Амоса, проповедовавшего несколькими веками спустя после самого исхода, то есть когда это событие уже прочно приобрело основополагающее вероучительное значение, высказывание, которое имеется в книге пророка Амоса, 9 главе, 7 стихе. Амос задает риторические вопросы. «Не таковы ли, как сыны эфиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы, говорит Господь? Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кафтора, и арамлян из Кира?» Очевидно, пророк Амос имеет в виду действительно широкомасштабные перемещения различных народов древности в конце второго тысячелетия до Рождества Христова, что подтверждает и археология, и что не может нас удивлять. При этом Амос трезво отдает себе отчет в том, что переселение Израиля имело чисто религиозное значение, но никак не значение судьбоносное для всего мира в историко-политическом смысле. Если же мы обратимся к Библии, то увидим, что память об исходе действительно занимает центральное место, но при этом выражается очень по-разному. И это лишний раз свидетельствует о важности этой памяти. Вообще, при чтении Библии нетрудно заметить, что библейский текст богат и разнообразен не только по содержанию, но и по литературным формам, жанрам, стилям. Здесь и исторические повествования, и эпические произведения, и законодательные тексты, и поэмы, и многое другое. При этом каждый из этих жанров может по-разному выражать одну и ту же идею. К тому же довольно часто эти различные жанры и стили существуют не только отдельно, то есть как отдельные произведения, но и образуют тесно переплетенную сложную ткань текста. Типичный тому пример – повествование об исходе из Египта в книге «Исход», главах с 11 по 15. Перед нами четыре главы книги «Исход», которые представляют собой, с одной стороны, органическое целое, как повествование об бегстве из Египта, а с другой стороны, являются сложно сочиненным литературным текстом, включающим в себя несколько пассажей разного жанра. Например, глава 11 – это повествование о событиях десятой казни, а именно предупреждение о поражении первенцев египетских. Глава 12, с 1 по 20 стихи, это устав праздника Пасхи, то есть уже не повествование о событиях исхода, а устав праздника, который должен быть воспоминанием об этих событиях. Иначе говоря, стремительное повествование об исходе прерывается обстоятельным, подробным и несколько сухим описанием, как об этом помнить и как это праздновать из поколения в поколение. Дальше глава 12, с 21 стиха, и главы 13-14, вновь повествование о событиях исхода, главным из которых был переход через Черное море. И следующая, глава 15, это песнь Моисея, в которой уже в поэтическом жанре, в поэтической форме, в жанре благодарственного победного гимна, вновь говорится об исходе и воспевается Бог-Спаситель. Таким же поэтическим гимном, воспевающим Бога исхода, является и Псалом 113, песнь паломников, восходящих на праздник Пасхи в Иерусалим, когда вышел Израиль из Египта. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад, горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала, и с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Здесь с помощью красивых выразительных образов и сравнений нарисовано опять-таки событие исхода из Египта. Напомню, это Псалом 113, и я зачитал только некоторые стихи этой песни. Можно сказать, что воспоминание об исходе для Ветхого Завета было основой веры в Бога Спасителя, то есть символом веры, кредо. И таковым остается и до ныне. Что такое символ веры? Для того, чтобы понять, достаточно обратиться к тому символу веры, который выражает нашу православную христианскую веру. И начинается со слова «верую», которое по-латински, кстати, будет звучать как «кредо», нам хорошо знакомое слово. Так вот, наш символ веры, христианский православный, он является ничем иным в своей главной, центральной части, как пересказом того, о чем говорится в Евангелии, пересказом в форме причастия прошедшего времени, воплотившегося, распятого и погребенного, воскресшего в третий день и восшедшего на небеса. Речь идет об Иисусе Христе и о событиях, которые случились и которые являются основой нашей веры в воскресение. И перед нами действительно пересказ Евангелия как истории, лежащие в основании нашей христианской веры. Нечто подобное мы имеем и в Ветхом Завете. Например, в книге Второзакония, в 26 главе, с 5 по 9 стихи, мы имеем нечто иное, как ветхозаветное кредо, которое так и называли в свое время некоторые библеисты, символ веры. Что же мы читаем в этих стихах? Мы читаем о том, как каждый израильтянин, придя в храм, должен принести жертву и перед лицом собрания, перед священником, произнести следующий текст. «Отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами, и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы. И возопили мы к Господу Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствия наши, труды наши и угнетения наши. И вывел нас Господь из Египта сам крепостью Своею великою, и рукою сильною, и мышцею простертую, великим ужасом, знамениями и чудесами, и привел нас на место сие, и дал нам землю сию, землю, в которой течет мед и молоко». Заметим, что этот текст, который, с одной стороны, кажется, является лишь воспоминанием о событиях, на самом деле он имел прежде всего богослужебное значение и употребление, то есть был частью литургического действа, частью того богослужебного действа, где люди объединялись вокруг одной веры в единого Бога-Спасителя. Какую главную истину выражает вера в исход? Каким видится Бог и человек в свете, точнее, в перспективе исхода? Во-первых, исход – это движение из одного места или состояния в качественно другое. Это движение из рабства к свободе. Во-вторых, это движение по прямой, а не по замкнутому кругу. В-третьих, это движение, направляемое всемогущим Богом. И в-четвертых, это движение непрерывно. Оно не должно прекращаться ни на мгновение. И Бог в Библии, во всей Библии, это Бог именно исхода, Бог спасения, Бог движения. И вера в такого Бога – это движение за Ним, это участие в исходе. Это вера в то, что Бог силен всегда проявить Себя так, как Он впервые проявил Себя во время исхода. «Где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь?» Такую фразу мы можем встретить в книге Судей, 6 глава, 13 стих. И вот в связи с исходом мы сталкиваемся с настоящим библейским пониманием самой истории. Дело в том, что в языческом понимании история мыслится как замкнутый круг, как цикл, не имеющий начала и конца. Все повторяется. Истории как осмысленного движения к цели, а не просто последовательности фактов, нет. И мир в языческом понимании – это ненаправленное движение и общение богов, демонов, духов, людей. И в этом мире, таком, каким понимало его язычество, не могло быть ничего нового. Все определено роком, и боги – орудие этого рока. Так что все возвращается на круги своя. Напротив, Библия показывает нам ход истории как целиком определяемый и диктуемый Богом. Понятие истории, строго говоря, имеет смысл именно в свете Библии, так как Библия говорит о вмешательстве, вторжении Бога в историю человеческую, ломая всякую предопределенность и повторяемость. История целиком определяется Богом и ведется им к определенной цели, согласно изначальному и неподлежащему пересмотру замыслу. «Се творю все новое». Это утверждение мы встречаем уже в последней книге Библии, в Откровении святого Иоанна Богослова, в Новозаветном Писании. Но это утверждение можно понимать как апофеоз библейского понимания переживания истории, в которой действует Бог, не подвластный никакому року. Об этом будут говорить ветхозаветные пророки, и своего окончательного выражения такое понимание истории получит в апокалиптической литературе. Символом же такого библейского историзма и является повествование об исходе. Очень показательно здесь одно наблюдение, касающееся Ветхого Завета. Господь вывел Израиль для того, чтобы привести его в землю обетованную. Но когда Израиль завоевал Ханаан, обосновался в этой земле, осел на ней, Пророки возвысили свой голос против этой успокоенности, оседлости, и все время напоминали о временах странствия, когда народ был в пути. Для них это был духовный образец. И именно в таком динамическом значении переживался исход в главном ветхозаветном празднике – Пасхе. Это не просто воспоминание об историческом событии бегства из Египта. Это переживание постоянного движения, как религиозного состояния, самосознания. Таков смысл устава Пасхи, того самого, который как раз и вклинивается в 12 главе книги «Исход» в повествование о событиях Исхода. «Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Его, это имеется в виду пасхального агнца. Это Пасха Господня. Исход, 12 глава, 11 стих. Тот же смысл поспешного движения имеет и требование в течение 7 дней опресноков, предшествовавших Пасхе, не есть квасного, в память того, что, цитата библейская дальше, «понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло». Исход 12:34. Иными словами, Пасха, как праздник, точно выражает суть библейского понимания и переживания священной истории с помощью темы исхода. Однако со словом «Пасха» у нас, христиан, связано прежде всего главное событие Нового Завета – смерть и воскресение Христова. В каком отношении находятся эти две Пасхи? Здесь нам нужно рассмотреть или кратко остановиться на вопросе о том, в чем смысл вообще празднования, прежде всего церковного празднования. Главным нервом религиозной памяти и самосознания народа Божия всегда были и остаются молитва и богослужение, то есть совместное молитвенное богослужебное празднование. Но что такое праздник в религиозном смысле слова, то есть церковный праздник? Что такое праздник вообще? Праздники можно разделить на два вида. Во-первых, это праздники, когда мы отмечаем какое-то из года в год постоянно повторяющееся событие природного характера. Например, Новый год. Праздник сам по себе, не имеющий никакого религиозного значения. Это просто начало нового природного цикла, которое, в принципе, можно зафиксировать в какой угодно точке года. Зимой или весной или осенью или... Конечно, Новому году можно присвоить какое-нибудь религиозное или политическое значение, но в основе все равно остается циклическая смена времен года, не зависящая ни от каких религиозных верований или политических идей. Во-вторых, есть праздники, суть которых – воспоминание о чем-то, что имело место единожды в прошлом. Например, День Победы или День славянской письменности в память о братьях Кирилле и Мефодии, составивших эту письменность, и плодами чего мы пользуемся сейчас, например, свободой, независимостью или теми или иными культурными ценностями. Религиозный, церковный праздник – это тоже воспоминание. Воспоминание о том, как Бог некогда, давно совершил деяние, вспоминая которое мы сейчас надеемся, что Бог жив и силен повторить это действие и повторять много раз и в отношении нас. Под таким деянием Бога подразумевается прежде всего дело спасения. Это воспоминание выражается в соответствующем ритуале, в действии и слове об этих деяниях Бога. При этом эти ритуал и слово выражают не просто воспоминание в рациональном смысле, а еще и желание быть причастными к плодам воспоминаемого события. Исход был первым таким спасительным делом, которое совершил Бог в отношении целого народа, Ветхозаветной Церкви Израиля. Воспоминание об исходе и составляет содержание и смысл двух смежных ветхозаветных праздников – Пасхи и опресноков. И здесь, в случае с Пасхой, мы имеем случай, когда ритуал праздника первого вида, то есть природного характера, переосмысливается и наполняется совершенно другим содержанием и становится праздником воспоминанием об истории. В самом деле, в древности кочевники Палестины каждую весну отмечали что-то вроде праздника открытия пастбища. Они ели агнца и мазали его кровью косяки дверей, чтобы отгнать злых духов по их верованиям. Израиль взял этот ритуал и наполнил его воспоминанием об освобождении из египетского рабства. Здесь уместно вспомнить, что само слово «пасха», переводимое с еврейского как «прохождение мимо», в смысле пощады, пройти мимо, значит, пощадить кого-то. И имеет в виду как раз этот момент, когда ангел Господень прошел мимо, то есть пощадил тех, у кого косяки дверей были помечены кровью пасхального агнца. Таким образом, в своей естественной или природной основе это пастушеский или скотоводческий праздник. Далее, земледельцы каждую весну отмечали праздник нового земледельческого сезона. Они радовались новому урожаю, который превосходит, замещает все ветхое. Израиль взял и этот праздник и наполнил его воспоминанием об освобождении и поспешном бегстве из Египта. Кстати, подобное значение имел в Ветхом Завете и обряд посвящения Богу всех первенцев. Существовал древний обычай приносить божеству самое лучшее – первенцев, животных и даже человеческих первенцев. В Ветхом Завете предписывается выкуп в виде жертвенных животных, опять же, как воспоминание об освобождении, соделанном Богом. В этом состоит историческая основа праздника новозаветного Сретения Господня. Что касается Нового Завета, новозаветной Пасхи, то смерть и воскресение Христова не случайно произошли в связи с Пасхой Ветхозаветной. Через эти новозаветные события, через смерть и воскресение Господа, Пасха для христиан стала тоже праздником освобождения от рабства. Только от рабства греху и смерти – это Пасха Христова. Она наполнена новым содержанием. Как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 5 глава 7 по 8 стихи, «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, и Пасха наша, Христос, заклан за нас». Динамика исхода получает здесь новый импульс, как будто старт движению дается заново. И как тонко это выражено в Писании. Обратим внимание, что истории исхода предшествует история того, как Израиль оказался в Египте. Именно такое, можно сказать, вводное значение имеет книга Бытия. Книга о том, как Израиль оказался в стартовой позиции, из которой он родился в исходе как народ Божий. И вот как звучит последний стих книги Бытия. Это последняя фраза предыстории, истории праотцев. 50 глава книги Бытия, последний 26 стих. «И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте». Речь идет о том, что сыны Иакова, родоначальники будущего Израиля, во главе с Иосифом и вместе с Иаковом, оказались в Египте. Внешне спокойная справка о смерти и погребении Иосифа в этой земле, но это последняя предысторическая спокойная нота. При внешнем своем спокойствии она дышит огромным внутренним напряжением перед тем, как, так сказать, сорвется с места стремительная стрела исхода, настоящей истории. И все это очень похоже по своему духу и настроению, это последняя строчка книги Бытия, похоже на те евангельские интонации, которые мы встречаем в предпасхальных, в предвоскресных стихах, последних стихах всех тех глав в четырех Евангелиях, которые рассказывают о смерти и погребении Иисуса Христа, где при внешнем спокойствии и умиротворенности эти строки тоже дышат внутренним напряжением ожидания Пасхи. Например, Евангелие от Иоанна, последние стихи 19 главы, после которой идет 20 глава, повествующая о явлениях уже воскресшего Иисуса. Вот эти последние стихи. «На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили и Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко». Ну а затем было воскресение и история Церкви. Итак, для христиан Пасха – это, конечно, прежде всего воспоминание о смерти и воскресении Христовом. Но все же и ветхозаветная Пасха сама по себе – не просто как прообраз и сосуд, в который была помещена потом новозаветная Пасха, а сама по себе, как воспоминание об исходе, сохраняет свою актуальность не только как прообраз Пасхи Христовой, но и как в самом Ветхом Завете символ религиозного самоощущения. Именно поэтому в Великую Субботу, в преддверии Пасхи Христовой, в Православной Церкви, во время богослужения, на вечерне, которая затем переходит в литургию, подчеркнуто торжественно читается паремия, то есть ветхозаветное чтение, об исходе из Египта. длинный текст из книги «Исход» с 13 главы 20 стиха по 15 главу 19 стих, то есть включая вот эту победную песню Моисея. Причем наиболее богослужебная часть этого отрывка, песни Моисея, читается чтецом при пении хором повторяющегося припева «Славно бо прославися». Кроме того, вспомним, что в православной литургической традиции первая песнь любого канона посвящена исходу из Египта, точнее, переходу через море, и является парафразом все той же песни Моисея. Например, воскресный канон четвертого гласа. «Море чермную пучину невлажными стопами, древний пешешествовав Израиль» и так далее. А первая песня покаянного канона преподобного Андрея Крицкого, который читается на первой седмице Великого Поста, просто дословно воспроизводит слова песни Моисея. «Помощник и покровитель, бысть мне во спасение, сей мой Бог, и прославлю его, и вознесу его, славно бо прославися». Даже там, где, казалось бы, вовсю звучит какая-то чисто новозаветная тема, все равно она выражена с помощью лексики исхода. Например, первая песнь пасхального канона. «Воскресение, день, просветимся, люди, Пасха, Господня, Пасха, от смерти Бог жизни и от земли к небеси, Христос Бог нас преведе». «Преведе» значит «перевел». «Перевел» как «через море», как в истории исхода. Такое исключительное место библейская вера отводит исходу не только в православно-христианской традиции. Таких примеров из числа вышеприведенных можно приводить очень много. Может быть, очень красноречивым, ярким и необычным примером будет пример из совсем другого культурного контекста. Например, известная и ставшая уже почти классикой песня «Spiritual» джазового певца Луи Армстронга «Let My People Go». Исход не только символ истории, понимаемый во вселенском, общечеловеческом смысле. Для человека, живущего библейской верой, исход также является символом его внутреннего духовного состояния, точнее, внутренней динамики, роста, движения к Царству Божию. И это тоже наследие Ветхого Завета. Один из, может быть, не самых ярких, но многочисленных и близких православному человеку примеров – это Псалом 142-й, который включен в состав шестопсалмия, тех шести псалмов, которые читаются всегда в начале утренней в православной церкви. По счету он пятый среди этих шести псалмов. И вот это типичный псалом «Плач одинокого человека», и вообще все шестопсалмия в подавляющем большинстве своем – это тексты жалобные, которые высказывает одинокий человек, жалующийся на свою беззащитность перед лицом врагов, недоброжелателей и каких-то неблагоприятных обстоятельств. О напастях и о спасении, которого ждет молящийся от Бога, говорится здесь ничем иным, как терминами исхода. Например, стихи 3 и 4. «Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое». Конечно, это описание внутреннего тягостного состояния, но оно очень близко соответствует тому состоянию, в котором оказался народ Израиля в египетском рабстве. Далее псалмопевец вспоминает о событиях древней истории. Стих 5. «Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих». С чего бы это? Кому придет в голову в трудную минуту вспоминать о славных делах древности, как о последней спасительной соломинке? Но здесь это именно так, потому что делами этих дней древних был исход, когда Бог первый раз явил себя как Спаситель. И дальше, в конце псалма, эта тема исхода звучит уже наиболее явственно. Тема исхода и движения к земле обетованной. «Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти. Дух Твой благий доведет меня в землю правды». Я цитирую по русскому синодальному переводу, хотя, конечно, тому, кто регулярно ходит в православную церковь, эти слова более привычны в церковнославянском варианте. Но как раз важно, что этот псалом, псалом «Плач одинокого человека», читается во время православной утренней, какой бы торжественной она ни была, и как бы многолюдно ни было в этот момент в храме, церковное собрание, например, как в праздник Рождества Христова на всенощном бдении, То есть все как будто объединяются в едином порыве, пользуясь словами исхода и движения к земле правды. Ну а что же было импульсом и смыслом того движения, началом и символом которого стал исход Израиля из Египта? Об этом, братья и сестры, мы продолжим разговор в следующий раз. Спасибо за внимание. До свидания.